Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Остап Бендер говорит по-английски. Из цикла Владимира Баринова «Муза на экспорт». Москва опять столица. 1918 век спустя. Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет новая передача Владимира Баринова, который в рамках своей ежемесячной авторской рубрики «Муза на экспорт» беседует о том, как Остап Бендер заговорил по-английски.
«Муза на экспорт». Так легкомысленно мы назвали цикл о судьбах русских культовых книг 20 века в Америке. Ну, а какие же книги подходят на эту роль лучше, чем книги Ильфа и Петрова? Моя собеседница сегодня – переводчик Энн Фишер. Она перевела оба романа, причем ее версия «Золотого теленка» получила премию Американской ассоциации словистов как лучший перевод года. А скоро в ее переводе выходит роман Ксении Букши «Завод свобода». Когда я попросил у нее интервью, Энн ответила, что неважно, говорит по-русски, но, может быть, мы поймем друг друга по-бенгальски. Я сразу понял, что разговор получится, но все же не мог не начать с провокационного вопроса. Как вы осмелились? Мы, русские, говорим цитатами из Ильфа и Петрова. Как же у вас хватило духа взяться за перевод непереводимого, туда его в качель?
Один профессор сказал, чтобы найти тему для диссертации, надо найти писателя, у которого собрание сочинений меньше 5 томов. И как раз у Ильфа и Петрова собрали сочинение именно 5 томов. Я шучу, что поэтому я взялась за диссертацию, но действительно очень мало было о них написано. То есть много в России, но мало в Америке. Тем более я стала их изучать, тем более мне стало интересно. Они были антисоветскими, они были герои советской сатиры и так далее. Так что для меня это была очень интересная дверь или ключ к советской истории. И тем более к советской психологии. И в этом смысле, да, очень трудно понять Остапа Бендера без того, чтобы тогда понять и советского как бы мировоззрения. Но наоборот, если ты можешь его понять, то ты можешь понять очень много про этот мир. И после того, как я написала диссертацию, я преподавала русскую литературу в разных вузах. И я, конечно, хотела, чтобы студенты читали Ильфа и Петрова. Я их ценю, я их хорошо знаю. Я думала, что преподавать их будет легко. Но наоборот, получилось плохо. Они читали перевод Джон Робинсон 1960 года, и они не смеялись. Им это было непонятно и не смешно. И я очень обиделась и решила, что надо что-то с ним делать. Я уже знала романы, я знала контекст. Я знала подтекст, я знала то, что французский ученый Жерар Женет называет паратекст и эпитекст. Я знала весь этот мир очень подробно, и поэтому я думаю, что переводы у меня получились, потому что я поняла не просто слова, но подоплеку всех слов.
Когда в 1935 году Ильф и Петров приехали в Америку, там уже были изданы оба их романа, причем в очень хороших издательствах. Советское посольство в Вашингтоне, видимо, получило команду из Москвы и устроило в их честь прием. Генконсульство оказывали им всяческое содействие. Может быть, дело в том, что 2 годами раньше между СССР и США были установлены дипломатические отношения, и Москва нуждалась в создании своего позитивного образа и не препятствовала созданию позитивного образа Америки.
Да, вы попали в точку. Дело в том, что все предыдущие советские и русские писатели, которые пребывали в США, они были просто негативные. Особенно Пельняк, который был в США в 1933 году, написал пресловутый «Окей». Ильф и Петров, чем они отличались от своих предшественников? Во-первых, они писали об этом с иронией. Они не приняли себя слишком серьезно, и они говорили много положительного о США.
Илья Ильф в письме к жене пересказывает свой и Евгения Петрова разговор с писателем Эптоном Синклером. Он очень обрадовался и долго твердил, что никогда так не смеялся, как читая «Золотого теленка». В Голливуде они писали либретто сценария по «12 стульям». Действие было перенесено в Америку. Оставить картину собирался Льюис Майлстоун, снявший экранизацию «Ремарка» на Западном фронте без перемен. Фильм, получивший «Оскара» 1931 года за лучшую режиссуру. Они действительно были так популярны в Америке? Публика их знала? Кажется, довольно оригинальную роль в «Судьбе золотого теленка» сыграл переводчик Чарльз Маламут.
Это был американский коммунист. Он очень близко дружил с Валентином Катаевым. Он перевел «Время вперед» и «Квадратуры круга». И надо сказать, что Маламут немножко все-таки устроил скандал. Его перевод, который он описал в предисловии как «The novel that's too funny to be published in Russia».
Роман слишком смешной, чтобы быть опубликованным в России.
Его перевод вышел в Америке раньше, чем книжная версия вышла в России. Дело в том, что Ильша и Петров, у них, конечно, как известно, были проблемы с изданием «Золотого теленка» как отдельной книги. Книга вышла, конечно, в журнале, но потом Фадеев от имени Главлита написал личное письмо Ильфе и Петрову и сказал, что мы не можем разрешить эту книгу к публикации отдельной книгой, потому что Остап Бендер сукин сын. Мы не знаем, как Чарльз Маламут узнал о том, что Ильф и Петров получили отказ от Фадеева. Я не исключаю, что Ильф и Петров могли бы даже попросить Маламута говорить именно об этом в своем предисловии, скажем, в пиаре, к своему переводу, именно чтобы провоцировать такой исход дела, что это будет как бы толчок к разрешению издания книги в России. Если мы говорим о том, как вообще Ильф и Петров приняли в Америке, то дело в том, что они были очень известные в узких кругах. Линкольн Стефенс, Дос Пассос, Синклер Льюис. Вот все эти левые, прогрессивные, социалистические, коммунистические писатели в Америке любили Ильфа и Петрова. А другие, наверное, просто не приняли их всерьез, если честно.
А вам не кажется, Энн, что у Остапа Бендера есть прототип в американской литературе? Даже два. Благородные жулики Энди Такер и Джефф Питерс о Генри. Такера упоминает сам Бендер, хотя и не к месту. У жуликов о Генри тоже есть своеобразный кодекс чести. Они тоже блещут эрудицией в стиле Бендера. Вам никогда не хотелось воспользоваться этой ассоциацией?
Ассоциации у меня были как бы в уме. Я знала, что Лихачев написал о том, как герой у Диккенса Джингл – это как бы литературный дед Остапа Бендера. И я сейчас не могу вспомнить, кто написал, каковы были американские как бы деды Остапа Бендера. Хотя Ильф и Петров читали о Генри, так что, может быть, и влияли. Но это, конечно, мошенник из Генри и известный герой Марка Твена «The Duke and the King».
«Герцог и король» из «Гекльберри Финна».
Так что, да, все это было у меня как бы в уме, и я знала, что есть эти литературные предшественники Остапа Бендера. Но дело в том, что надо писать, чтобы получилось весело, умно, немножко даже трагично в «Золотом теленке», потому что Остап Бендер в «Золотом теленке» сильно отличается от Остапа Бендера в «12 стульях». И надо как-то уловить во все эти эмоциональные оттенки, и тоже надо уловить этот темп, очень быстрый темп реплик, чтобы как бы установить в уме вот этот темп и этот эмоциональное озвучивание вот этих очень остроумных слов и фраз.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Вернемся к переводам. Шутка, которую нужно объяснять, становится не смешной. В романах Ильфа и Петрова много реалий, уже непонятных современному русскому читателю, не говоря уже об американцах. Ну, например, «Долой рутину с оперных подмостков». Ведь Ильф и Петров не придумали этот лозунг, он действительно существовал. Оперную классику активно модернизировали, переписывали либретто. Гугенотов переделали в декабристов, Тоска стала называться «В борьбе за коммуну», ну и так далее. Или, например, всеобщее увлечение шахматами. В Советской России существовала государственная шахматная программа, которую возглавлял прокурор республики Николай Крыленко. Организация шахматных кружков вменялась в обязанность руководителям. Все это надо сегодня объяснять и русским читателям, а тем более американским. Как вы решали эту проблему?
Вот это совершенно верно. И тут как бы развилка. Можно идти по одной стороне или по другой. Одна сторона – это воспроизвести все как есть, то есть дословный, буквальный перевод, и объяснить все сноской. Другая сторона – это будет найти какой-то эквивалент, который вызывает в читателя аналогичный смех по аналогичным причинам. Я решила каждый раз по-разному. Например, есть сцена с Коробейникова, где Коробейников видит во сне какие-то фиолетовые дни недели или пятые фиолетовые дни календаря.
Энн оговорилась. Сны видит не архивариус Коробейников, а бывший попечитель учебного округа Хворобьев. Вот цитата. «Когда методологическо-педагогический сектор перешел на непрерывную неделю и вместо чистого воскресенья днями отдыха Хворобьева стали какие-то фиолетовые пятые числа», он с отвращением исхлопотал себе пенсию и поселился далеко за городом. Дело в том, что с 29 по 31 год в Советском Союзе была пятидневная рабочая неделя, и в календарях числа были раскрашены разными цветами. Набожному Хворобьеву невозможно было в воскресенье пойти в церковь помолиться.
Почему фиолетовые? Почему пятые? Для американского читателя это было бы просто невозможно. Так что в этом случае, если я правильно помню, я просто перевела, и потом в конце книги я объяснила, что это значит. Потому что это такой узкий исторический момент, что найти аналогию в американской жизни это просто невозможно. Но с другой стороны, там, где есть ребусник, ребусник...
Синицкий.
Спасибо, да-да-да. Когда он сочиняет свой ребус про индустриализацию, там можно было найти очень хороший английский вариант, и там можно было даже обыграть почти все уровни, которые Ильфа и Петров обыгрывали.
А третий слог «досуг имея узнает всяк фамилию еврея». Казалось бы, что сложного, ведь эта фамилия, Кац, ее не нужно переводить. Но найти английское слово, в которое вписалась бы фамилия Кац, да еще в таком виде, в каком она пишется по-английски, невозможно. Значит, нужно искать другую односложную еврейскую фамилию или вообще идти другим путем. Такая же история была у Энн с пишущей машинкой с турецким акцентом. Нужно было найти звук, который американское ухо воспринимало бы как турецкий или, по крайней мере, восточный акцент. Она обращалась к знатокам турецкого языка и проверяла на знакомых, узнают ли они турецкий акцент. Мне эти поиски внушили глубокое уважение к Энн. В ее переводе множество чудесных находок. Вот еще один пример. Остап Бендер проезжает на «Антилопе» мимо киностудии. Из ателье бил беспокойный запах грушевой эссенции. Грушевая эссенция. Что это такое? Как она связана с кинопроизводством? В английском языке такого словосочетания нет.
Я помню, я сидела и просто смотрела разные страницы в интернете, наверное, 2-3 часа. Потому что тут имеет значение переводческое чутье. Я сейчас преподаю перевод, и самое трудное для студентов – это понять, когда ты не понимаешь. Это понять, когда что-то фальшиво звучит, и надо искать дальше. И вот как обучать вот это чутье? Ну, во-первых, это дело просто опыта, а во-вторых, это надо просто доверять себе и знать, когда ты что-то не знаешь. И когда я искала грушевая эссенция, ну, груша, pear, так я искала pear oil film, pear oil movies, и чтобы я ничего не видела, было даже странно. Но потом я наткнулась в каком-то фильме, они говорят, well, that's just banana oil. И это как бы что-то глупое или смешное. И это вместо того, чтобы говорить bullshit, они говорят banana oil.
Оказалось, что банановым маслом, она же грушевая эссенция, склеивали кинопленку. В этом веществе нет ни банана, ни груши. Просто американский нос ассоциирует его запах с бананом, а русский – с грушей.
Вот именно я хотела спасибо сказать. Так что я могла бы просто спокойно писать pear oil, и все. Но что-то чутье мне подсказывало, что нет, здесь что-то не так. И я искала и искала, и наконец я нашла правильный английский вариант. И я очень горжусь этим.
Гордиться есть чем. Но как у человека, влюбленного в эти книги, у меня есть претензии. Например, объясните, почему вы не переводите слово «дворник», а просто пишете его латиницей?
А, это мой любимый момент. Я даже преподаю студентам, что во всех языках есть свой момент дворника и вопрос дворника, потому что в Америке нет дворников. Дворник — это и gardener, caretaker, janitor, night watchman, building supervisor. Это все это. Так что у нас просто нет такого понятия, как дворника.
Дворник вообще был важной фигурой в России. Помимо того, что он подметал двор, отпирал жильцам ворота по ночам и в целом приглядывал за порядком, он еще был осведомителем полиции, а в советское время НКВД.
Так что здесь тоже есть такая разделка. Можно просто оставить и не объяснить, или можно... Лоренс Венюри, очень известный теоретик переводческого дела, говорит, что это... foreignizing translation, то есть заставлять читателей как бы принимать что-то непонятное. И вторая возможность — это domesticate, то есть делать более понятным. И тогда можно просто говорить по-английски везде там, где есть дворник, можно говорить просто janitor или building caretaker. И здесь надо думать о том, для кого вы переводите, кто будет читать эту книгу. И для меня были немножко разные подходы в двух книгах, потому что я перевела «Золотого теленка» раньше, чем «12 стульев». В первом переводе я делала сноски, такой академический или совестный читатель, как я, когда ты будешь прорывать чтение и смотреть в конце. Ну, что это значит? К чему эта сноска? Но во втором переводе я поняла, я это не хочу. Я хочу, чтобы все комментарии были. Я хочу, чтобы интересующийся читатель мог бы смотреть все мои комментарии. Ведь я много знаю, я хочу много объяснять. Но я хочу, чтобы самое главное, это чтобы чтение было приятное, чтобы зачитывались и американские читатели, как русские читатели могли зачитываться. Так что я не ставила сноски.
Продолжаю претензии. Вы великолепно перевели классификацию смертей Безенчука. Все эти дубы дал и приказал долго жить. Но фирменную фразу Бендера «лед тронулся» вы переводите буквально. А ведь в Америке реки почти нигде не замерзают. Ближе к телу, как говорил Мопассан. У вас опять буквальный перевод «let's get down to business». Каламбур теряется. Или вот еще переиначенные цитаты классиков марксизма. В Арбатове вам нечего терять, кроме запасных цепей. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Почем опиум для народа? Разве американец узнает здесь игру слов?
Я работала профессором славистики, и значит, у меня все-таки есть очень хорошее понимание, вот контекст всех этих советских лозунгов. Но даже для нормального американца, который никогда не изучал русскую литературу, все-таки некоторые лозунги известны. Например, «You have nothing to lose but your chains», «Religion is the opium of the masses». Я бы сказала, что большинство американцев могли бы понять или подозревать, что это политические коммунистические лозунги. Так что есть вещи, которые американцы могут понять просто так. Есть вещи, как, например, ваш пример с Мопассан. Дело в том, что как работали Ильф и Петров. Они взяли известные цитаты и обрабатывали их. То есть они поменяли какое-то слово, добавляли слово, поставили те же самые слова в совершенно другом контексте. Например, «лед тронулся», потому что у них действительно была очень тонкая техника обрабатывания советских лозунгов. И мне надо было каждый раз понять, какой здесь подход к советскому лозунгу, и как я могу воспроизвести не подход, а эффект. Потому что все-таки читатель читает для эффекта. Я хочу, чтобы американские читатели смеялись, поняли иронию и поняли мишень всех этих насмешек. И каждый раз надо было решать по-другому.
В прошлом году исполнилось 80 лет со дня первого американского издания «Одноэтажной Америки». Эта книга остается популярной в США, выходят все новые издания. Чем она так нравится американцам? Ведь там много критики, много идеологии, которую авторы вынуждены были вставлять, чтобы замаскировать свою приязнь к Америке.
Когда они возвращались в Россию, Ильф говорил об этом промежутке времени между публикации американских фотографий в Афганке в конце 36 года и выход книги в апреле 37 года. В это время они ждали, какая будет реакция на «Одноэтажной Америке» в России. И Ильф говорил об этом: летит кирпич. То есть они ждали, что на них что-то обрушится, потому что их описание Америки было слишком положительное. В самом деле, очень много изданий этой травологии вышло в России. По-моему, 7 разных изданий вышло между 37 и 49 годах. Так что надо говорить о том, почему они так сильно любили эту книгу в России, чем говорить о том, почему любили в Америке. В Америке, понятно, русские писатели приехали, восхищались. Ну, конечно, говорили те же самые критики, которые самые американские левые говорят: расизм, плохое отношение к индейцам, разница между разными классами и так далее. Но, в принципе, то, что они любят в Америке, американцы любят. И то, что они не любят, американские левые группы тоже не любят. Так что в Америке понятно, почему их хорошо приняли. А вот интересно, почему в России так стали переиздавать эти книги, потому что они слишком хорошо говорят об Америке.
Да, в сегодняшней России любить Америку не модно. Кирпич все-таки прилетел, уже посмертный. С 49 по 56 год, когда обоих авторов уже не было на этом свете, их книги не издавались вообще. Я впервые читал романы Ильфа и Петрова в изданиях, которые мой отец купил именно в 56-м. Неизданными в Америке остаются еще записные книжки Ильфа и его письма. Над этим проектом Энн Фишер работает уже 10 лет.
Все-таки люди хотят знать, что они действительно думали, каковы они были в самом деле, любили ли они в самом деле советскую власть. Я думаю, что тут две противоположные как бы природы, натуры, каким-то магическим образом слились. Ильф, если ты читаешь его записные книжки, действительно язвил не только к концу, когда он знал, что уже смертельно болен, хотя тогда эта горечь выступает очень значимо, но в течение всех этих записок он просто не хотел терпеть глупости. И надо сказать, что Петров тоже был такой закалки. Его записные книжки не издавали почему-то, и у него тоже язвительные замечания. Так что есть как бы миф и есть реальность. И я считаю, что до сих пор мы еще не оценили, какое расстояние между мифом и реальностью. Но издавать записные книжки Ильфа, конечно, это нужно, если мы хотим понять судьбу думающего человека, человека с сердцем в раннем советском периоде. Но как переводить, чтобы содержание было понятным? И как переводить, чтобы и эффект, горечь, цинизм, безнадежной любви, чтобы все это тоже перешло к читателю? Вот это очень большая работа.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Москва опять столица. 1918 век спустя. Парадоксы и параллели.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут.
только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Москва опять столица. 1918 век спустя. Парадоксы и параллели. В эфире новый эпизод нашего Соломоном Волковым культурно-исторического цикла «1918 век спустя». Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Наш сегодняшний эпизод будет посвящен одной теме – Москве. Почему, Соломон, объясните?
Вечером 11 марта на Николаевский вокзал в Москве прибыл специальный поезд из Петрограда. В нем находился Владимир Ильич Ленин и возглавляемое им большевистское правительство. Дело в том, что в начале 1918 года ситуация для молодой советской власти сложилась критическая. В феврале германские войска начали наступление на Петроград. И Ленин запаниковал. Будучи весьма смелым политиком, человеком он был чрезвычайно осторожным. И ему совсем не улыбалась перспектива стать военнопленным или даже погибнуть. По ленинской инициативе через съезд советов было проведено экстренное решение – перевести правительство из Петрограда в Москву. Для маскировки оно было оформлено как временное. Цитирую: «Берлинский пролетариат поможет нам вернуть столицу обратно в Красный Петроград. Но мы, конечно, не можем сказать, когда это будет». На стенах домов и афишных тумбах появился написанный Лениным, хотя сейчас некоторые думают, что это на самом деле Троцкий, написал, но, в всяком случае, подписан Ленин, декрет воззвания Совета народных комиссаров «Социалистическое отечество в опасности». Для всякого знакомого с ленинским лексиконом появление в тексте вождя-интернационалиста слово «отечество» должно было быть полной неожиданностью. Но для Ленина это был типичный пируэт его великого мастера выдавать политический лозунг на потребу текущего момента. Кстати, довольно редкое искусство.
Интересно, если... что до этого, когда Ленина спрашивали, а кто по национальности, он отвечал: революционер.
Да.
Слово «отечество» не было в его лексиконе.
Конечно же. Еще несколько лет назад он получал, будучи эмигрантом, лозунг национальной культуры есть буржуазный, а частый черносотенно-клерикальный обман. Наш лозунг есть интернациональная культура демократизма и всемирного рабочего движения. Но теперь когда всемирная часть германское рабочее движение не спешило на помощь с русской революцией, надо было срочно опираться на какие-то иные культурные ценности и символы. Волей-неволей таким символом становилась древняя Москва, которая, опять-таки, после более чем 200-летнего перерыва была объявлена столицей государства. Произошло это 12 марта 1918 года.
Событие это было чрезвычайно важное для русской культуры, конечно, и для политики, для государственности, для международного положения, но для культуры оно оказалось чрезвычайно важным, потому что привело к двоевластию. Два города, которые навсегда с тех пор стали соперниками, иногда союзниками, иногда врагами, но так или иначе это две столицы, которые до сих пор по-разному воспринимается в культуре. Знаете, в связи с этим я хотел процитировать одно малоизвестное сочинение Довлатова. Довлатов всегда говорил, что я, конечно, верю в философию и обязательно познакомлюсь с ней после того, как разработаю свою. То есть ему хотелось все-таки быть хозяином своих мыслей. И в качестве образца вот такого довлатовского мышления позвольте мне прочитать маленький отрывок. Называется «Рождение Ленинграда». Три города прошли через мою жизнь. Первый из них – Ленинград. Без труда и усилий далась Ленинграду осанка столицы. Вода и камень определили его горизонтальную помпезную стилистику. Благородство здесь так же обычное, как нездоровый цвет лица, долги и вечная самоирония. Ленинград обладает мучительным комплексом духовного центра, несколько уязвленного в своих административных правах. Сочетание неполноценности и превосходства делает его весьма язвительным господином. Такие города имеются в любой приличной стране. В Италии – Милан, в Соединенных Штатах – Бостон. Ленинград называют столицей русской провинции. Я думаю, это наименее советский город России. Соломон, вы написали книгу про Петербург, про Ленинград. Похоже?
Да, не, блестящий текст вообще, о чем речь. Вот эта вот ситуация постоянной скрытой конфронтации, а иногда очень открытой, но по большей части скрытой конфронтации Москвы и Ленинграда, Петрограда, Петербурга за вот культурное первенство – это константа русской культуры на самом деле. И каждый из нас напарывался, конечно, в своей жизни на проявление этой вещи. В годы молодости своей работы в журнале «Советская музыка» я написал статью о Ленинградской школе композиции. На что мне главный редактор сказал, а нет никакой у нас Ленинградской школы композиции. Конечно, он был редактором московского журнала. Есть общесоветская школа композиции. Вот и все. То есть вот это вечное стремление как-то поставить Ленинград на свое место, чтобы так не шибко задавался этот город, я с этим постоянно лично сталкивался.
В том числе и в эмиграции. Есть такой чисто эмигрантский анекдот. Вы говорите, из какого города? Я из города на О. Какой город? Ленинграда. Почему на О? Ну, как не скажете, говорят, О-О-О. Так вот, петербургская и ленинградская культура обладает очень ясными границами и ясными
очертаниями.
Я бы сказал так, что, вот, например, если говорить о литературе, потому что я всегда говорю о литературе, если не о еде, то в Москве пишут романы. И в романе должно быть просторно, как ноге в валенке. А в Ленинграде пишут рассказы, потому что ноге должно быть как в пуантах, должно быть тесно. Вот есть такое ощущение,
да,
оно связано со всеми областями жизни. А что такое московская культура?
Я, когда здесь уже в Америке, стал писать вот такие исследования о культурных процессах русских и предложил американским издателям книгу о петербургской культуре. Они мгновенно согласились, поскольку нормальному интеллигентному американцу, каковыми являются руководители тех издательств, с которыми я разговаривал, ясно, что такое петербургская культура. Да, вот это город там, не знаю, Пушкина, Гоголя, Достоевского, петербургский балет, все понятно. А когда вслед за петербургской культурой я решил заняться московской, то, значит, в ответ на мои предложения эти же самые издатели как недоуменно вздымали брови. А что такое московская культура? Вся московская культура для них сводилась к Большому театру. А все остальное как-то размывалось. Уже даже Василий Блаженный не вставал в их американском интеллигентском воображении.
Так и что же такое московская культура?
Московская культура – это, конечно же, грандиозное явление, которым я сейчас очень интересуюсь и разрабатываю его, и корни ее уходят очень далеко. Для меня московская культура, может быть, начинается с переписки Ивана Грозного и Андрея Курбского. И, конечно, протопоп Аввакум – это настоящая, что называется, вот такая типичная, я считаю, московская культура. Но в известном смысле, конечно же, московская культура начала формироваться в конце 19-го, начале 20 века, когда появился особый класс, и, должен сказать, неповторимый. Вот в Петербурге такого никогда не было. Русских купцов-меценатов. Это те люди, которые создали все: Третьяковскую галерею, театр Мамонтова, Вахрушинский музей, в конце концов, художественный театр. Все забывают о том, что художественный театр, который вынес, как говорится, на своих плечах драматургию Чехова, вот уж и неизвестно, что было бы с чеховскими пьесами без художественного театра.
Совершенно с вами согласен. Они были абсолютно авангардными.
А театр-то был купеческий. Сам Чехов ведь, он как бы никакого отношения к этому миру не имел. Он из Таганрога, из совершенно такого простецкого происхождения, никогда не был богатым человеком. Но без московского купца Алексеева ничего бы не произошло. Без того Алексеева, который, уже будучи Станиславским, он переделал свою эту золототкацкую там фабрику, он сделал из нее кабельный завод, который производил кабеля. То есть он его модернизировал настолько, что завод оставался доходным уже в новое время. То есть он был настоящим купчиной. Он, у него это замечательно. Он потом это он мог впадать как бы якобы в детство и путать ГУМ и ГПУ, и удивляться тому, что такое коммунальная квартира, и как там могут жить, значит, 5 семей, скажем, в одной квартире. Это все анекдотические истории по Станиславску ходили. Это был очень здравомыслящий деловой человек. Настоящий московский купец. Как все вот эти люди. Они все были финансисты. Они были тогдашними олигархами. И в отличие от, к сожалению, от большинства сегодняшних российских олигархов, они вкладывали, не жалеясь, в громадные по тем временам культурные институции, которые и создали московскую культуру.
Интересно, что, наверное, можно сравнить это не с Петербургом, не с Ленинградом, а с Нью-Йорком. С американскими меценатами, которые тоже были олигархами, которые тоже были иногда очень жесткими людьми. И, например, Фрик был знаменит тем, что он расправился с стачкой, забастовкой очень жестоко. Или Карнеги, который был очень строгим бизнесменом. И все эти люди стали знаменитыми, или Меллон в Вашингтоне, который создал Национальную галерею, они создали нью-йоркскую культуру. То есть Москва и Нью-Йорк в этом отношении
близки. Города побратимы.
Да, пожалуй, что и так. Но московская культура, так или иначе, стала ведущей культурой советского периода. И до сих пор московская культура и русская культура, пожалуй, это синонимы.
Да теперь решено без возврата. Я покину родные края. Уж не будут ли свой крылатой надо мною звенеть тополя. Низкий дом мой давно сутулился. Старый пес мой давно издох. На московских изогнутых улицах помереть знать судил мне Бог. Я люблю этот город вязевый. Пусть обрет он и пусть отряд. Золотая дремотная одея опочила на куполах. А когда ночью встретит месяц, когда светит черт знает как, я иду головою светясь переугом знакомый кабак.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире новый эпизод нашего Соломоновым культурно-исторического цикла «1918 век спустя».
Но тут есть парадокс в истории с московской культурой. В существенной степени создателями вот этой новой московской культуры люди, которых мы привыкли считать петербуржцами. Выходцы из Петербурга, так или иначе. И вот одним из таких персонажей, в этом смысле очень любопытных, является Мандельштам. Мы привыкли думать о Мандельштаме, в первую очередь, как певце Петербурга. Главные вот его стихи, как бы, которые все время на слуху, они посвящены Петербургу. А на самом деле у него можно целую книжку небольшую составить из замечательных, может быть, наилучших вообще, в моей оценке, стихов о Москве.
Вы знаете, это связано связано с биографическими обстоятельствами, которые весьма любопытны. В 18 году Мандельштам поступил на советскую службу.
На Компрос.
Где он становится заведующим сектором эстетического развития отдела реформы школы. Поскольку Наркомпрос, как и все правительство, перебралось в новую столицу, то советский служащий Осип Мандельштам переезжает в Москву. Дальше, конечно, очень любопытно. Он жил несколько дней даже в Кремле. А потом поселился в гостинице «Метрополь» на Театральной площади в номере 253. Тогда там жили советские госслужащие. И Надежда Мандельштам вспоминает, что он себя очень плохо чувствовал среди...
Сослужащих.
Среди чиновников. И однажды на завтрак должен был прийти Троцкий. И Мандельштам ему бежал, потому что он хотел избежать этого знакомства. Об этом времени он вспоминал так... Когда из пыльного урочища «Метрополя», мировой гостиницы, где под стеклянным шатром я блуждал в коридорах улиц внутреннего города, изредка останавливаясь перед зеркальной завесой или отдыхая на спокойной лужайке с плетеной бамбуковой мебелью, я выхожу на площадь, еще слепой, глотая солнечный свет, мне ударяет в глаза величавая явь революции, и большая ария для сильного голоса покрывает гудки автомобильных сирен. Это проза. А можно вспомнить стихи, которые написаны не просто в то время, но они написаны в том же месте. Он там выходит из «Метрополя», что он видит? Большой театр. Вот эта вот сцена, когда он выходит из гостиницы и видит театр, привела к стихам, которые я хочу сейчас прочесть. «Когда в теплой ночи замирает лихорадочный форум Москвы, и театров широкие зевы возвращают толпу площадям, протекает по улицам пышным оживление ночных похорон. Льются мрачно веселые толпы из каких-то божественных недр. Это солнце ночное хоронит возбужденная играми чернь. Возвращаясь с полночного пира под глухие удары копыт, и как новый встает Геркуланом, спящий город в сиянии луны, и убогого рынка лачуги, и могучий дорический ствол». Любопытная картина. Она ведь достаточно точна. Тут есть и базар, и дорические колонны Большого театра. Но смысл стихотворения, он перекликается с статьями Мандельштама этого времени, который воспринимал революцию как возвращение в архаику. В это время Мандельштам много думал о новом эллинизме. Он представлял себе революцию как языческую революцию, как архаический взрыв, который вернет мир на какую-то другую, исходную позицию и начнет его заново. Москва в этом отношении для Мандельштама играла очень важную роль. У него есть, по-моему, замечательное определение Москвы. Он писал: «Москва – Пекин. Здесь торжество материка, дух Срединного царства. Здесь тяжелые канаты железнодорожных путей сплелись в тугой узел. Здесь материк Евразии празднует свои вечные именины. Кому не скучно в Срединном царстве, тот желанный гость в Москве. Кому запах моря, кому запах мира». Вот это, конечно, главная строчка, потому что запах моря – это Петербург, а запах мира – это Москва, это Азия, это Евразия, это континент, это суша, и это тот новый мир, который он осваивал в своей поэзии.
Вообще, тексты Мандельштама, конечно, обладают удивительным свойством. Это не самые простые тексты в русской литературе, да, что проза, что стихи. И я даже не могу сказать, что самые любимые мои. Вот все-таки из вот этой большой четверки Мандельштам, Пастернак, Ахматова, Цветаева, моим любимым автором остается Ахматова, вне всяких сомнений, всегда. Но Мандельштам, когда ты уже вникаешь, вот так скажем, в его прозу и стихи, в эти моменты, когда ты входишь в него, он настолько велик, что как бы заслоняет все. Вот там нету этой эмоциональности Пастернака, но есть какая-то невероятная глубокая философичность.
Вы знаете, я недавно прочитал жалобу одного моего френда на Фейсбуке, который сказал, что я привык к тому, что русская поэзия – это Блок, Есенин. Но сейчас они все оказались современниками Мандельштама. И я, конечно, с ними совершенно согласен, потому что Мандельштам вырастает с самого большого поэта новой русской литературы. Но интересно другое. Не всегда он таким был, правда? Ведь Мандельштам явился из небытия. Однако в 1965 году Набоков сказал о Мандельштаме очень пронзительные слова в интервью для нью-йоркского телевидения. Вот эти слова. Возможно, одним из самых печальных случаев был случай Осипа Мандельштама, восхитительного поэта, лучшего поэта, испытавшихся выжить в России при советах. Эта скотская и тупая власть подвергла его гонениям и в конце концов загубила в одном из далеких концентрационных лагерей. Стихи, которые он героически продолжал писать, пока безумие не затмило его ясный дар, это изумительные образчики того, на что способен человеческий разум в его глубочайших и высочайших проявлениях. Чтение их усиливает здоровое презрение к советской дикости. Тиранам и палачам никогда не удастся скрыть за космической акробатикой, тогда был советский космос, конечно, популярен, свою комическую спотыкливость. Набоков весь в этой фразе, да?
Вообще такой набоковизм классический.
Да, но любопытно, что как он высоко оценивал Мандельштама, ведь он был человек другой культуры, Набоков.
При том, как, насколько он не спровергал Пастернака. И Пастернака, прозаика, это мы знаем, он называл это пошлостью, Лидия Чарская и так далее, и так далее. Но и стихи Пастернака ему тоже не нравились. А вот видите, вот так оценил Мандельштама. С Мандельштамом и его московскими стихами тут есть такой тоже парадокс. Вот я сейчас прочту мое... Одно из любимых стихотворений Мандельштама о Москве. Оно очень парадоксально. Внешний его посыл, там все слова как бы негативные о Москве, как вы услышите. А общее ощущение какой-то горячей, такой жгучей, почти животной любви к этому городу. Это удивительно.
Вы знаете, это вообще свойственно Мандельштаму, потому что его слова часто значат и прямо противоположное. Пучок значений растет из каждого слова Мандельштама. Именно поэтому его так трудно читать, и поэтому его так трудно забыть.
И поэтому он так вознаграждается внимательное чтение Мандельштама. Итак. «Все чуждо нам в столице непотребно, ее сухая черствая земля, и буйный торг на Сухаревке хлебной, и страшный вид разбойного Кремля. Она тремучая всем миром правит, миллионами скрипучих арп она качнулась в путь, и пол вселенной давит ее базаров бабья ширина, ее церквей благоуханных соты, как дикий мед, заброшенный в леса, и птичьих стай пустые перелеты угрюмые волнуют небеса. Она в торговле хитрая лисица, а перед князем жалкая раба. У дельной речки мутная водица течет, как встарь, в сухие желоба». Вот внешне, да, слова как бы набор негатива. А итог – ощущение настоящей горячей любви.
Ну, вы знаете, главное ощущение, которое у меня стоит, это спрессованная русская история. Вот то, что Мандельштам имел делать, несколько прилагательных, которые создают живую картину прошлого. Это поэт культуры. Да, я понимаю, что Пастернак – это проект природы. Но Мандельштам превращает культуру в природу. Он делает ее естественно, как будто бы это органичная материя человеческого прошлого. Это превзойти, по-моему, невозможно.
Эти стихи как будто написаны на бересте.
А что касается музыки?
Это тоже очень интересная история, потому что главным как бы московским композитором, основателем московской композиторской школы считают более или менее Чайковского, первого выпускника Петербургской консерватории. А в новое время главой московской музыкальной школы стал Николай Яковлевич Мисковский, тоже выходец из Петербурга, петербургский житель, у которого отец был генерал в Петербурге, который в Петербурге пошел учиться в военную академию и перебрался в Москву тоже после революции в эти самые дни, в 18-м году, в связи с тем, что ведомство, в котором он служил, военно-морское ведомство, Мисковский там был офицером, перевели тоже в Москву. Он работал там в главном штабе, пока не вышел в отставку, и тогда уже занялся в полную силу композиторским творчеством. Мисковский вообще очень любопытная фигура, я много очень слышал о нем, о Дмитрия Шостаковича, который уважал его чрезвычайно. И Мисковский, будучи старше Шостаковича и не очень так любя, так скажем, его творчество, тем не менее относился к нему, как ко всем, с большой благожелательностью. Все о нем так отзываются, все, кто его знали, они все о нем отзываются как о чрезвычайно незлобивом человеке. И я всегда скептически отношусь к этим людям, знаете, скромно все. А вот вроде как Мисковский вот все-таки был вот таким вот человеком, он был даже очень мимозным еще человеком, потому что, ну, Шостакович тоже был мимозным, но мог быть и довольно остреньким таким, когда нужно было Шостаковичу, и даже агрессивным. А у Мисковского этого не было наглухо, и написал он за свою жизнь 27 симфоний, став вообще вот таким родоначальником Московской школы симфонизма. Биография у него опять-таки была парадоксальная. С одной стороны, в юности было, и в молодости, во всяком случае, в первые вот, дореволюционные и послереволюционные годы, довольно сложная ситуация. Он был саперным офицером. Его контузило даже в Перемышле. Прошел всю войну с солдатами, все. У него отец погиб в 1918 году. Отец с сыном расстались, сын принял советскую власть, отец нет. И где-то вот там на Дону погиб отец. Потом, как мы знаем, он сначала стал успешным, как я уже сказал, советским композитором, родоначальником Московской школы, ее патриархом. Потом подвергся в 1948 году атаке вместе с другими ведущими советскими композиторами со стороны Сталина. Перенес ее гораздо, эту атаку, спокойнее, чем Шостакович или Прокофьев. Он получил не меньшее количество сталинских премий, если я не ошибаюсь, чем Шостакович, по-моему, 5. Ну, все у него был. Народный артист СССР, он стал ему в 50-м году или где-то в это время, орден Ленина. И он, переехав в Москву, стал писать демократическую музыку вот тогда же, в 1918 году, не по принуждению, не потому что ему советская власть так велела, а потому что он про себя, переехав в Москву по непонятным вот таким вот, вот бывает так, воздух изменился, что ли. И он стал писать более вот такую доходчивую демократическую музыку. Он писал несколько усложненную такую, как бы, квазидекадентскую музыку. А тут он подряд написал 2 симфонии, очень такие простые, доходчивые, пользовавшиеся при жизни даже его колоссальным успехом. И положившие начало, что тоже очень интересно, в Петрограде, а потом в Ленинграде, раннем Ленинграде, как бы был такой авангард композиторский. Вот тот же самый Шостакович, и там другие авангардисты, они объединились, как авангард такой, у них была специальная отдельная их организация. А в Москве композиторская школа, которая сложилась, она была с самого начала ориентирована на, вот, на, такие, на демократическое музыкальное творчество. И Мясковский органически стал ее руководителем. Я хочу показать фрагмент из его 5-й симфонии, которая стала первой вообще исполненной советской симфонией. В 1920 году она прозвучала под управлением Николая Андреевича Малько. Малько вспоминал, что Мясковский, каждый раз заканчивая череду симфоний, а он, как я сказал, написал 27, говорил, ну, это моя последняя девочка. Но тут же садился и сочинял следующее. И вот 5-я симфония, которую Малько продержал в 1920 году, она стала одной из самых успешных симфоний Мясковского, и Малько держал ее по всему миру, он эмигрировал, в частности, в Нью-Йорке, везде она пользовалась успехом, и везде просили бесировать финал этой симфонии. И мы послушаем фрагмент из этой первой Московской симфонии. 5-я симфония Николая Яковлевича Мясковского.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнение с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте свобода.орг.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было у всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».